«Война и мир. Краткое содержание». Действие книги начинается летом 1805 год в Петербурге. На вечере у фрейлина Шерер присутствует среди прочих гостей Пьер Безухов, незаконный сын богатого вельможи, и князь Андрей Болконский. Разговор заходит о Наполеоне, и оба друга пытаются защитить великого человека от осуждений хозяйки вечера и ее гостей. Князь Андрей собирается на войну, потому что мечтает о славе, равной славе Наполеона, а Пьер не знает, чем ему заняться, участвует в кутежах петербургской молодежи, здесь особое место занимает Федор Долохов, бедный, но чрезвычайно волевой и решительный офицер. За очередное озорство Пьер выслан из столицы, а Долохов разжалован в солдаты. Далее автор переносит нас в Москву, в дом графа Ростова, доброго, хлебосольного помещика, устраивающего обед в честь именин жены и младшей дочери. Особый семейный уклад объединяет родителей Ростовых и детей, Николая, он собирается на войну с Наполеоном, Наташу, Петю и Соню, бедную родственницу Ростовых, чужой кажется только старшая дочь, Вера. У Ростовых продолжается праздник, все веселятся, танцуют, а в это время в другом московском доме, у старого графа Безухова, хозяин при смерти. Начинается интрига вокруг завещания графа, князь Василий Курагин, петербургский придворный, и три княжны, все они дальние родственники графа и его наследники, пытаются выкрасть портфель с новым завещанием Безухова, по которому его главным наследником становится Пьер, Анна Михайловна Друбецкая, бедная дама из аристократического старинного рода, самозабвенно преданная своему сыну Борису и везде ищущая покровительство для него, мешает выкрасть портфель, и огромное состояние достается Пьеру, теперь уже графу Безухову. Пьер становится своим человеком в петербургском свете. Князь Курагин старается женить его на своей дочери, красавице Елен, и преуспевает в этом. В Лысых горах, имении Николая Андреевича Болконского, отца князя Андрея, жизнь идет давно заведенным порядком. Старый князь постоянно занят, то пишет записки, то дает уроки дочери Марью, то работает в саду. Приезжает князь Андрей с беременной женой Лизой. Он оставляет жену в доме отца, а сам отправляется на войну. Осень 1805 год. Русская армия в Австрии принимает участие в походе союзных государств, Австрии и Пруссии, против Наполеона. Главнокомандующий Кутузов делает все, чтобы избежать участия русских в сражении. На смотре пехотного полка он обращает внимание австрийского генерала на плохое обмундирование, особенно на обувь, русских солдат. Вплоть до Аустерлицкого сражения русская армия отступает, чтобы соединиться с союзниками и не принимать сражения с французами. Чтобы основные силы русских смогли отступить, Кутузов посылает 4000-й отряд под командованием Багратиона задержать французов. Кутузову удается заключить перемирие с Мюратом, французским маршалом, что позволяет выиграть время. Юнкер Николай Ростов служит в Павлоградском гусарском полку. Он живет на квартире в немецкой деревне, где стоит полк, вместе со своим эскадронным командиром, ротмистром Василием Денисовым. В одно утро у Денисова пропал кошелек с деньгами, Ростов выяснил, что кошелек взял поручик Телянин. Но этот проступок Телянина бросает тень на весь полк, и командир полка требует, чтобы Ростов признал свою ошибку и извинился. Офицеры поддерживают командира, и Ростов уступает, он не извиняется, но отказывается от своих обвинений, и Телянина исключают из полка по болезни. Между тем полк отправляется в поход, и боевое крещение юнкера происходит во время переправы через реку Энс. Гусары должны переправиться последними и поджечь мост. Во время Шенграбенского сражения, между отрядом Багратиона и авангардом французской армии, Ростов оказывается ранен, под ним убита лошадь, при падении он контузил руку. Он видит приближающихся французов и с чувством зайца, убегающего от собак, бросает пистолет француза и бежит. За участие в сражении Ростов произведен в корнеты и награжден солдатским Георгиевским крестом. Он приезжает из Ольмюца, где, готовясь к смотру, стоит лагерем русская армия, в Измайловский полк, где находится Борис Друбецкой, чтобы повидаться с товарищем детства и забрать письма и деньги, присланные ему из Москвы. Он рассказывает Борису Бергу, который квартирует вместе с Друбецким, историю своего ранения, но не так, как это было на самом деле, а так, Как обычно рассказывают про кавалерийские атаки, как рубил направо и налево и тому подобное. Во время смотра Ростов испытывает чувство любви и обожания к императору Александру. Это чувство только усиливается во время Аустерлицкого сражения, когда Николай видит царя, бледного, плачущего от поражения, одного посреди пустого поля. Князь Андрей вплоть до Аустерлицкого сражения живет в ожидании великого подвига, который ему суждено совершить. Его раздражает все, что диссонирует с этим его чувством, и выходка офицера-насмешника Жиркова, поздравившего австрийского генерала с очередным поражением австрийцев, и эпизод на дороге, когда лекарская жена просит вступиться за нее и князь Андрей сталкивается с обозным офицером. Во время Шенграбенского сражения Болконский замечает капитана Тушина, небольшого сутуловатого офицера с негероической внешностью, командующего батареей. Успешные действия батареи Тушина обеспечили успех сражения, но когда капитан докладывал Багратиону о действиях своих артиллеристов, он робел больше, чем во время боя. Князь Андрей разочарован, его представления о героическом не вяжутся ни с поведением Тушина, ни с поведением самого Багратиона, ничего по сути не приказывавшего, а лишь соглашавшегося с тем, что предлагали ему подъезжавшие адъютанты и начальники. Накануне Аустерлицкого сражения был военный совет, на котором австрийский генерал Вейротер читал диспозицию предстоящего сражения. Во время совета Кутузов откровенно спал, не видя никакого прока ни в какой диспозиции и предчувствуя, что завтрашнее сражение будет проиграно. Князь Андрей хотел высказать свои соображения и свой план, но Кутузов прервал совет и предложил всем разойтись. Ночью Болконский думает о завтрашнем сражении и о своем решающем участии в нем. Он хочет славы и готов отдать за нее все, смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. Наутро, как только солнце вышло из тумана, Наполеон дал знак начинать сражение. Это был день годовщины его коронования, и он был счастлив и уверен в себе. Кутузов же выглядел мрачным, он сразу заметил, что в войсках союзников начинается путаница. Перед сражением император спрашивает у Кутузова, почему не начинается сражение, и слышит от старого главнокомандующего, «Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном лугу». Очень скоро русские войска, обнаружив неприятеля намного ближе, чем предполагали, расстраивают ряды и бегут. Кутузов требует остановить их, и князь Андрей со знаменем в руках бросается вперед, увлекая за собой батальон. Почти сразу его ранит. Он падает и видит над собой высокое небо с тихо ползущими по нему облаками. Все его прежние мечты о славе кажутся ему ничтожными, ничтожными мелким кажется ему его кумир, Наполеон, объезжающий поле боя после того, как французы на голову разбили союзников. «Вот прекрасная смерть», — говорит Наполеон, глядя на Болконского. Убедившись, что Болконский еще жив, Наполеон приказывает отнести его на перевязочный пункт. В числе безнадежных раненых князь Андрей был оставлен на попечение жителей. Николай Ростов приезжает в отпуск домой, Денисов едет с ним. Ростов везде, и дома, и знакомыми, то есть всей Москвой, принят как герой. Он сближается с Долоховым, и становится одним из его секундантов на дуэли с Безуховым. Долохов делает предложение Соне, но та, влюбленная в Николая, отказывает. На прощальной пирушке, устроенной Долоховым для своих друзей перед отъездом в армию, он обыгрывает Ростова, по-видимому, не вполне честно, на крупную сумму, как бы мстя ему за Санин отказ. В доме Ростовых царит атмосфера влюбленности и веселья, создаваемая прежде всего Наташей. Она прекрасно поет, танцует, на балу и Агеля, учителя танцев, Наташа танцует мазурку с Денисовым, что вызывает общее восхищение. Когда Ростов после проигрыша возвращается домой в угнетенном состоянии, он слышит пение Наташи и забывает обо всем, о проигрыше, о Долохове, все это вздор, а вот оно, настоящее. Николай признается отцу в проигрыше, когда удается собрать нужную сумму, он уезжает в армию. Денисов, восхищенный Наташей, просит ее руки, получает отказ и уезжает. В Лысых горах в декабре 1805 год побывал князь Василий с младшим сыном, Анатолием. Цель Курагина состояла в том, чтобы женить своего беспутного сына на богатой наследнице, княжне Марии. Княжну необычайно взволновал приезд Анатолия, Старый князь не хотел этого брака, он не любил Курагиных и не хотел расставаться с дочерью. Случайно княжна Мари замечает Анатоля, обнимающего ее компаньонку-француженку, Эмли Бурьен. К радости своего отца, она отказывает Анатолю. После Аустерлицкого сражения старый князь получает письмо от Кутузова, в котором сказано, что князь Андрей пал героем, достойным своего отца и своего отечества. Там же говорится, что среди убитых Болконский не обнаружен, это позволяет надеяться, что князь Андрей жив. Между тем княгиня Лиза, жена Андрея, должна родить, и в самую ночь родов возвращается Андрей. Княгиня Лиза умирает, на ее мертвом лице Болконский читает вопрос: «Что вы со мной сделали?» Чувство вины перед покойной женой более не оставляет его. Пьера Безухова мучает вопрос о связи его жены с Долоховым, намеки знакомых и анонимное письмо постоянно возбуждают этот вопрос. На обеде в московском английском клубе, устроенном в честь Багратиона, между Безуховым и Долоховым вспыхивает ссора. Пьер вызывает Долохова на дуэль, на которой он, не умеющий стрелять и никогда не державший прежде пистолета в руках, ранит своего противника. После тяжелого объяснения с Елен Пьер уезжает из Москвы в Петербург, оставив ей доверенность на управление своими великорусскими имениями, что составляет большую часть его состояния. По дороге в Петербург Безухов останавливается на почтовой станции в Торжке, где знакомится с известным масоном Осипом Алексеевичем Баздеевым, который наставляет его, разочарованного, растерянного, не знающего, как и зачем жить дальше, и дает ему рекомендательное письмо к одному из петербургских масонов. По приезде Пьер вступает в масонскую ложу, он в восторге от открывшейся ему истины, хотя сам ритуал посвящения в масоны его несколько смущает. Преисполненный желание делать добро ближним, в частности своим крестьянам, Пьер едет в свои имения в Киевской губернии. Там он очень рьяно приступает к реформам, но, не имея практической цепкости, оказывается вполне обманутым своим управляющим. Возвращаясь из южного путешествия, Пьер навещает своего друга Болконского в его имении Богучарова. Князь Андрей после Аустерлица твердо решил нигде не служить, чтобы отделаться от действительной службы. Он принял должность по сбору ополчения под началом своего отца. Все его заботы замыкаются на сыне. Пьер замечает потухший, мертвый взгляд своего друга, его отрешенность. Энтузиазм Пьера, его новые взгляды резко контрастируют с скептическим настроением Болконского. Князь Андрей полагает, что ни школы, ни больницы для крестьян не нужны, а отменить крепостное право нужно не для крестьян, они привыкли к нему, а для помещиков, которых развращает неограниченная власть над другими людьми. Когда друзья отправляются в Лысые горы, к отцу и сестре князя Андрея, между ними происходит разговор. На пароме во время переправы, Пьер излагает князю Андрею свои новые взгляды: «Мы живем не нынче только на этом клочке земли, а жили, будем жить вечно там, во всем». И Болконский впервые после Аустерлица видит высокое, вечное небо, что-то лучшее, что было в нем, вдруг радостно проснулось в его душе. Пока Пьер был в Лысых горах, он наслаждался близкими, дружескими отношениями не только с князем Андреем, но и со всеми его родными и домашними. Для Болконского со встречи с Пьером началась, внутренне, новая жизнь. Возвратившись из отпуска в полк, Николай Ростов почувствовал себя как дома. Все было ясно, заранее известно, правда, нужно было думать о том, чем кормить людей и лошадей. От голода и болезней полк потерял почти половину людей. Денисов решается отбить транспорт с продовольствием, назначенный пехотному полку, вызванный в штаб. Он встречает там Телянина, в должности обер-провиантмейстера, и избивает его, и за это должен предстать перед судом. Воспользовавшись тем, что он был легко ранен, Денисов отправляется в госпиталь. Ростов навещает Денисова в госпитале, его поражает вид больных солдат, лежащих на соломе и на шинелях на полу, запах гниющего тела. В офицерских палатах он встречает Тушина, потерявшего руку, и Денисова, который после некоторых уговоров соглашается подать государю просьбу о помиловании. С этим письмом Ростов отправляется в Тильзит, где происходит свидание двух императоров, Александра и Наполеона. На квартире Бориса Друбецкого, зачисленного в свиту русского императора, Николай видит вчерашних врагов, французских офицеров, с которыми охотно общается Друбецкой. Все это, и неожиданная дружба обожаемого царя с вчерашним узурпатором Бонапартом, и свободное дружеское общение светских офицеров с французами, все раздражает Ростова. Он не может понять, зачем нужны были сражения, оторванные руки и ноги, если императоры так любезны друг с другом и награждают друг друга и солдат неприятельских армий высшими орденами своих стран. Случайно ему удается передать письмо с просьбой Денисова знакомому генералу, а тот отдает его царю, но Александр отказывает, закон сильнее меня. Страшные сомнения в душе Ростова кончаются тем, что он убеждает знакомых офицеров, как и он, недовольных миром с Наполеоном, а главное, себя в том, что государь знает лучше, что нужно делать. А наше дело – рубиться и не думать, говорит он, заглушая свои сомнения вином. Те предприятия, которые затеял у себя Пьер и не смог довести ни до какого результата, были исполнены князем Андреем. Он перевел 300 душ в вольные хлебопашцы, то есть освободил от крепостной зависимости, заменил барщину оброком в других имениях, крестьянских детей начали учить грамоте и так далее. Весной 1809 год Болконский поехал по делам в рязанские имения. По дороге он замечает, как все вокруг зелено и солнечно. Только огромный старый дуб не хотел подчиняться обаянию весны. Князю Андрею Влад с видом этого корявого дуба кажется, что жизнь его кончена. По опекунским делам Болконскому нужно увидеться с Ильей Ростовым, уездным предводителем дворянства, и князь Андрей едет в Отрадное, имение Ростовых. Ночью князь Андрей слышит разговор Наташи и Сони, Наташа полна восторга от прелести ночи. И в душе князя Андрея поднялась неожиданная путаница молодых мыслей и надежд. Когда, уже в июле, он проезжал ту самую рощу, где видел старый корявый дуб, тот преобразился, сквозь столетнюю жесткую кору пробились без сучков сочные молодые листья. Нет, жизнь не кончена в 31 год, решает князь Андрей, он едет в Петербург, чтобы принять деятельное участие в жизни. В Петербурге Болконский сближается со Спиранским, государственным секретарем, близким к императору и энергичным реформатором. К Спиранскому князь Андрей испытывает чувство восхищения, похожее на то, которое он когда-то испытывал к Бонапарте. Князь становится членом комиссии составления воинского устава, в это время Пьер Безухов тоже живет в Петербурге, он разочаровался в масонстве, примирился, внешне, со своей женой Елен, в глазах света он. Чудак и добрый малый, но в душе его продолжается трудная работа внутреннего развития. Ростовы тоже оказываются в Петербурге, так как старый граф, желая поправить денежные дела, приезжает в столицу искать места службы. Берг делает предложение Вере и женится на ней. Борис Друбецкой, уже близкий человек в салоне графини Елен Безуховой, начинает ездить к Ростовым, не в силах устоять перед обаянием Наташи. В разговоре с матерью Наташа признается, что не влюблена в Бориса и не собирается выходить за него замуж, но ей нравится, что он ездит. Графиня поговорила с Друбецким, и тот перестал бывать у Ростовых. В канун Нового года должен быть бал у екатерининского вельможи. Ростовы тщательно готовятся к балу, на самом балу Наташа испытывает страх и робость, восторг и волнение. Князь Андрей приглашает ее танцевать. И вино ее прелести ударило ему в голову, после бала ему кажутся незначительными его занятия в комиссии, речь государя в совете, деятельность Спиранского. Он делает предложение Наташе, и Ростовы принимают его, но по условию, поставленному старым князем Болконским, свадьба может состояться только через год. На этот год Болконский уезжает за границу. Николай Ростов приезжает в отпуск в Отрадное. Он пытается привести в порядок хозяйственные дела, пытается проверить счета приказчика Митеньки, но из этого ничего не выходит. В середине сентября Николай, старый граф, Наташа и Петя со сворой собак и свитой охотников выезжают на большую охоту. Вскоре к ним присоединяется их дальний родственник и сосед, дядюшка. Старый граф со своими слугами пропустил волка, за что ловчий Данила его обругал, как бы забыв, что граф его барин. В это время на Николая вышел другой волк, и собаки Ростова его взяли. Позже охотники встретили охоту соседа, Елагина, собаки Елагина, Ростова и дядюшки погнали зайца, но взял его дядюшкин кобель Ругай, что привело в восхищение дядюшку. Затем Ростов с Наташей и Петей едут к дядюшке. После ужина дядюшка стал играть на гитаре, а Наташа пошла плясать. Когда они возвращались в Отрадное, Наташа призналась, что никогда уже не будет так счастливо и спокойно, как теперь. Наступили святки, Наташа томится от тоски по князю Андрею, на короткое время ее, как и всех, развлекает поездка ряжеными к соседям, но мысль о том, что даром пропадает ее лучшее время, мучает ее. Во время святок Николай особенно остро почувствовал любовь к Соне и объявил о ней матери и отцу, но их этот разговор очень расстроил. Ростовы надеялись, что их имущественные обстоятельства поправят женитьба Николая на богатой невесте. Николай возвращается в Пролк, а старый граф с Соней и Наташей уезжает в Москву. Старый Балконский тоже живет в Москве, он заметно постарел, стал раздражительнее, отношения с дочерью испортились, что мучает и самого старика, и в особенности княжну Марию. Когда граф Ростов с Наташей приезжают к Балконским, те принимают Ростовых недоброжелательно, князь, с расчетом, а княжна Марию, сама страдая от неловкости. Наташу это больно ранит, чтобы ее утешить, Мария Дмитриевна, в доме которой Ростовы остановились, взяла ей билет в оперу. В театре Ростовы встречают Бориса Друбецкого, теперь жениха Жюли Карагиной, Долохова, Елен Безухову и ее брата Анатоля Курагина. Наташа знакомится с Анатолем. Елен приглашает Ростовых к себе, где Анатоль преследует Наташу, говорит ей о своей любви к ней. Он тайком посылает ей письма и собирается похитить ее, чтобы тайно венчаться. Анатоль уже был женат, но этого почти никто не знал. Похищение не удается, Соня случайно узнает о нем и признается Марии Дмитриевне. Пьер рассказывает Наташе, что Анатоль женат. Приехавший князь Андрей узнает об отказе Наташи, она прислала письмо княжне Марии, и о ее романе с Анатолем, он через Пьера возвращает Наташе ее письма. Когда Пьер приезжает к Наташе и видит ее заплаканное лицо, ему становится жалко ее и вместе с тем он неожиданно для себя говорит ей, что если бы он был лучший человек в мире, то на коленях просил бы руки и любви ее. В слезах умиления и счастья он уезжает. В июне 1812 год начинается война, Наполеон становится во главе армии. Император Александр, узнав, что неприятель перешел границу, посылает к Наполеону генерал-адъютанта Балашева. Четыре дня Балашев проводит у французов, которые не признают за ним того важного значения, которое он имел при русском дворе, и, наконец, Наполеон принимает его в том самом дворце, из которого отправлял его русский император. Наполеон слушает только себя, не замечая, что часто впадает в противоречия. Князь Андрей хочет найти Анатолия Курагина и вызвать его на дуэль. Для этого он едет в Петербург, а потом в турецкую армию, где служит при штабе Кутузова. Когда Балконский узнает о начале войны с Наполеоном, он просит перевода в западную армию. Кутузов дает ему поручение к Барклаю де Толье и отпускает его. По дороге князь Андрей заезжает в Лысые горы, где внешне все по-прежнему, но старый князь очень раздражен на княжну Марию и заметно приближает к себе Эмили Бауриени. Между старым князем и Андреем происходит тяжелый разговор, князь Андрей уезжает. В Дриком лагере, где находилась главная квартира русской армии, Балконский застает множество противоборствующих партий, на военном совете и он окончательно понимает, что нет никакой военной науки, а все решается в рядах. Он просит у государя разрешения служить в армии, а не при дворе. Павлоградский полк, в котором по-прежнему служит Николай Ростов, уже ротмистр, отступает из Польши к русским границам. Никто из гусар не думает о том, куда и зачем идут. 12 июля один из офицеров рассказывает в присутствии Ростова про подвиг Раевского, который вывел на Салтановскую плотину двух сыновей и с ними рядом пошел в атаку. История эта вызывает у Ростова сомнения, он не верит рассказу и не видит смысла в подобном поступке, если это и было на самом деле. На следующий день при местечке Островне эскадрон Ростова ударил на французских драгун, теснивших русских улан. Николай взял в плен французского офицера с комнатным лицом, за это он получил Георгиевский крест, но сам он никак не мог понять, что смущает его в этом так называемом подвиге. Ростовы живут в Москве, Наташа очень больна, к ней ездят доктора, в конце Петровского поста Наташа решает говеть. 12 июля, в воскресенье, Ростовы поехали к обедне в домашнюю церковь Разумовских. На Наташу очень сильное впечатление производит молитва «Миром Господу помолимся». Она постепенно возвращается к жизни и даже вновь начинает петь, чего она уже давно не делала. Пьер привозит ростовым воззвание государи к москвичам, все растроганы, а Петя просит, чтобы ему разрешили пойти на войну. Не получив разрешения, Петя решает на следующий день пойти встречать государя, приезжающего в Москву, чтобы выразить ему свое желание служить Отечеству. В толпе москвичей, встречающих царя, Петю чуть не задавили. Вместе с другими он стоял перед Кремлевским дворцом, когда государь вышел на балкон и начал бросать народу бисквиты, один бисквит достался Пете. Вернувшись домой, Петя решительно объявил, что непременно пойдет на войну, и старый граф на следующий день поехал узнавать, как бы пристроить Петю куда-нибудь побезопаснее. На третий день пребывания в Москве царь встретился с дворянством и купечеством. Все были в умилении. Дворянство жертвовало ополчение, а купцы – деньги. Старый князь Болконский слабеет, несмотря на то, что князь Андрей в письме сообщал отцу, что французы уже у Витебска и что пребывание его семьи в Лысых горах небезопасно, старый князь заложил в своем имении новый сад и новый корпус. Князь Николай Андреевич посылает управляющего Алпатыча в Смоленск с поручениями. Тот, приехав в город, останавливается на постоялом дворе у знакомого хозяина, Ферапонтова. Алпатыч передает губернатору письмо от князя и слышит совет ехать в Москву. Начинается бомбардировка, а потом и пожар Смоленска. Ферапонтов, ранее не желавший слышать об отъезде, неожиданно начинает раздавать солдатам мешки с продовольствием. «Тащи все, ребята», — решилась. Россия. Алпатыч встречает князя Андрея, и тот пишет сестре записку, предлагая срочно уезжать в Москву. Для князя Андрея пожар Смоленска был эпохой, чувство озлобления против врага заставляло его забывать свое горе. Его называли в полку «наш князь», любили его и гордились им, и он был добрый и кроток со своими полковыми. Его отец, отправив домашних в Москву, решил остаться в Лысых горах и защищать их до последней крайности. Княжна Мария не соглашается уехать вместе с племянниками и остается с отцом. После отъезда Николушки со старым князем случается удар, и его перевозят в Богучарово. Три недели разбитый параличом князь лежит в Богучарове, наконец он умирает, перед смертью попросив прощения у дочери. Княжна Мария после похорон отца собирается выехать из Богучарова в Москву, но богучаровские крестьяне не хотят выпускать княжну. Случайно в Богучарове оказывается Ростов, легко усмиривший мужиков, и княжна может уехать. И она, и Николай думают о воле провидения, устроившей их встречу. Когда Кутузов назначается главнокомандующим, он призывает князя Андрея к себе, тот прибывает в царевозаймище, на главную квартиру. Кутузов с сочувствием выслушивает известие о кончине старого князя и предлагает князю Андрею служить при штабе, но Болконский просит разрешения остаться в полку. Денисов, тоже прибывший на главную квартиру, спешит изложить Кутузову план партизанской войны, но Кутузов слушает Денисова, как и доклад дежурного генерала, явно невнимательно, как бы своей опытностью жизни презирая все то, что ему говорилось. И князь Андрей уезжает от Кутузова совершенно успокоенный. Он понимает, думает Болконский о Кутузове, что есть что-то сильнее и значительнее его воли, это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение, а главное, это то, что он русский. Это же. Он говорит перед Бородинским сражением Пьеру, приехавшему, чтобы видеть сражение. Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой и был прекрасный министр, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек, объясняет Болконский назначение Кутузова главнокомандующим вместо Барклая. Во время сражения князь Андрей смертельно ранен, его приносят в палатку на перевязочный пункт, где он на соседнем столе видит Анатолия Курагина, тому ампутируют ногу. Болконский охвачен новым чувством, чувством сострадания и любви ко всем, в том числе и к врагам своим. Появлению Пьера на Бородинском поле предшествует описание московского общества, где отказались говорить по-французски, и даже берут штраф за французское слово или фразу, где распространяются ростопчинские фишки, с их псевдонародным грубым тоном. Пьер чувствует особенное и радостное жертвенное чувство, все вздор в сравнении с чем-то, чего Пьер не мог уяснить себе. По дороге к Бородину он встречает ополченцев и раненых солдат, один из которых говорит: «Всем народом навалиться хотят». На поле Бородина Безухов видит молебен перед Смоленской чудотворной иконой, встречает некоторых своих знакомых, в том числе и Долохова, который просит прощения у Пьера. Во время сражения Безухов оказался на батарее Раевского. Солдаты вскоре привыкают к нему, называют его «наш барин», когда кончаются заряды. Пьер вызывается принести новых, но не успел он дойти до зарядных ящиков, как раздался оглушительный взрыв. Пьер бежит на батарею, где уже хозяйничают французы. Французский офицер и Пьер одновременно хватают друг друга, но пролетавшее ядро заставляет их разжать руки, а подбежавшие русские солдаты прогоняют французов. Пьер ужасает вид мертвых и раненых. Он уходит с поля сражения и три версты идет по Можайской дороге. Он садится на обочину, через некоторое время трое солдат разводят поблизости костер и зовут Пьера ужинать. После ужина они вместе идут к Можайску, по дороге встречают берейтора Пьера, который отводит Безухова к постоялому двору. Ночью Пьер видит сон, в котором с ним говорит благодетель, так он называет Баздеева, голос говорит, что надо уметь соединять в своей душе значение всего. Нет, слышит Пьер во сне, не соединять, а сопрягать надо. Пьер возвращается в Москву. Еще два персонажа даны крупным планом во время Бородинского сражения – Наполеон и Кутузов. Накануне сражения Наполеон получает из Парижа подарок от императрицы – портрет сына. Он приказывает вынести портрет, чтобы показать его старой гвардии. Толстой утверждает, что распоряжения Наполеона перед Бородинским сражением были ничуть не хуже всех других его распоряжений. Но от воли французского императора ничего не зависело. Под Бородином французская армия потерпела нравственное поражение. Это и есть, по Толстому, важнейший результат сражения. Кутузов во время боя не делал никаких распоряжений. Он знал, что решает исход сражения неуловимая сила, называемая духом войска, и он руководил этой силой, насколько это было в его власти. Когда флигель-адъютант Вольцаген приезжает к главнокомандующему с известием от Баркле, что левый фланг расстроен и войска бегут, Кутузов яростно нападает на него, утверждая, что неприятель всюду отбит и что завтра будет наступление. И это настроение Кутузова передается солдатам. После Бородинского сражения русские войска отступают к Филям. Главный вопрос, который обсуждают военачальники, это вопрос о защите Москвы. Кутузов, понимающий, что Москву защищать нет никакой возможности, отдает приказ об отступлении. В то же время Ростопчин, не понимая смысла происходящего, приписывает себе руководящее значение в оставлении и пожаре Москвы, то есть в событии, которое не могло совершиться по воле одного человека и не могло не совершиться в тогдашних обстоятельствах. Он советует Пьеру уезжать из Москвы, напоминая ему его связь с масонами, отдает толпе на растерзание купеческого сына Верещагина и уезжает из Москвы. В Москву вступают французы. Наполеон стоит на Поклонной горе, ожидая депутации бояр и разыгрывая в своем воображении великодушные сцены, ему докладывают, что Москва пуста. Накануне оставления Москвы у Ростовых шли сборы к отъезду. Когда подводы были уже уложены, один из раненых офицеров, Н. Кануне несколько раненых были приняты Ростовыми в дом, попросил разрешения отправиться с Ростовыми на их подводе дальше. Графиня вначале возражала, ведь пропадало последнее состояние, но Наташа убедила родителей отдать все подводы раненым, а большую часть вещей оставить. В числе раненых офицеров, которые ехали с Ростовыми из Москвы, был и Андрей Болконский. В Мытищах, во время очередной остановки, Наташа вошла в комнату, где лежал князь Андрей. С тех пор она на всех отдыхах и ночлегах ухаживала за ним. Пьер не уехал из Москвы, а ушел из своего дома и стал жить в доме вдовы Баздеева. Еще до поездки в Бородино он узнал от одного из братьев-масонов, что в апокалипсисе предсказано нашествие Наполеона, он стал вычислять значение имени Наполеона, зверя из апокалипсиса, и число это было равно 666, та же сумма получалась из числового значения его имени. Так Пьеру открылось его предназначение – убить Наполеона. Он остается в Москве и готовится к великому подвигу. Когда французы вступают в Москву, в дом Баздеева приходит офицер Рамбаль со своим денщиком. Безумный брат Баздеева, живший в том же доме, стреляет в Рамбаля, но Пьер вырывает у него пистолет. Во время беды Рамбаль откровенно рассказывает Пьеру о себе, о своих любовных похождениях. Пьер рассказывает французу историю своей любви к Наташе. Наутро он отправляется в город, уже не очень веря своему намерению убить Наполеона, спасает девочку, вступается за армянское семейство, которое грабят французы, его арестовывает отряд французских улан. Петербургская жизнь, озабоченная только призраками, отражениями жизни, шла по-старому. У Анны Павловны Шерер был вечер, на котором читалось письмо митрополита Платона государю и обсуждалась болезнь Елены Безуховой. На другой день было получено известие об оставлении Москвы. Через некоторое время прибыл от Кутузова полковник Мишо с известием об оставлении и пожаре Москвы. Во время разговора с Мишо Александр сказал, что он сам встанет во главе своего войска, но не подпишет мира. Между тем Наполеон присылает к Кутузову Ларистона с предложением мира, но Кутузов отказывается от какой бы то ни было сделки. Царь требует наступательных действий, и, несмотря на нежелание Кутузова, Тарутинское сражение было дано. Осенней ночью Кутузов получает известие о том, что французы ушли из Москвы. До самого изгнания врага из пределов России вся деятельность Кутузова имеет целью только удерживать войска от бесполезных наступлений и столкновений с гибнущим врагом. Армия французов тает при отступлении. Кутузов по дороге из Красного на главную квартиру обращается к солдатам и офицерам. «Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже они люди». Против главнокомандующего не прекращаются интриги, и в Вильне государь выговаривает Кутузову за его медлительность и ошибки. Тем не менее Кутузов награжден Георгием и степени. Но в предстоящей кампании, уже за пределами России, Кутузов не нужен. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер. Николай Ростов отправляется за ремонтом, покупать лошадей для дивизии, в Воронеж, где встречает княжну Марью, у него опять появляются мысли о женитьбе на ней, но его связывает обещание, данное им Соне. Неожиданно он получает письмо от Сони, в котором та возвращает ему его слово. Письмо было написано по настоянию графини. Княжна Марью, узнав, что ее брат находится в Ярославле, у Ростовых, едет к нему. Она видит Наташу, ее горе и чувствует близость между собой и Наташей. Брата она застает в том состоянии, когда он уже знает, что умрет. Наташа поняла смысл того перелома, который произошел в князе Андрея незадолго до приезда сестры. Она говорит княжне Марье, что князь Андрей слишком хорош, он не может жить. Когда князь Андрей умер, Наташа и княжна Марья испытывали благоговейное умиление перед таинством смерти. Арестованного Пьера приводят на гауптвахту, где он содержится вместе с другими задержанными, его допрашивают французские офицеры, потом он попадает на допрос к маршалу Даву. Даву был известен своей жестокостью, но когда Пьер и французский маршал обменялись взглядами, они оба смутно почувствовали, что они братья. Этот взгляд спас Пьера. Его вместе с другими отвели к месту казни, где французы расстреляли пятерых, а Пьера и остальных пленных отвели в барак. Зрелище казни страшно подействовало на Безухова, в душе его все завалилось в кучу бессмысленного ссора. Сосед по бараку, его звали Платон Каратаев, накормил Пьера и своей ласковой речью успокоил его. Пьер навсегда запомнил Каратаева как олицетворение всего русского доброго и круглого. Платон шьет французам рубахи и несколько раз замечает, что и среди французов разные люди бывают. Партию пленных выводят из Москвы, и вместе с отступающей армией они идут по Смоленской дороге. Во время одного из переходов Каратаев заболевает и его убивают французы. После этого Безухову на привале снится сон, в котором он видит шар, поверхность которого состоит из капель. Капли движутся, перемещаются, вот он, Каратаев, разлился и исчез, снится Пьеру. Наутро отряд пленных был отбит русскими партизанами. Денисов, командующий партизанским отрядом, собирается, соединившись с небольшим отрядом Долохова, напасть на большой французский транспорт с русскими пленными. От немецкого генерала, начальника большого отряда, прибывает посланный с предложением присоединиться для совместных действий против французов. Этот посланный был Петя Ростов, оставшийся на день в отряде Денисова. Петя видит, как возвращается в отряд Тихон щербатый мужик, ходивший брать языка и избежавший погони. Приезжает Долохов и вместе с Петей Ростовым едет на разведку к французам. Когда Петя возвращается в отряд, он просит казака наточить ему саблю, он почти засыпает, и ему снится музыка. Наутро отряд нападает на французский транспорт, и во время перестрелки Петя погибает. Среди отбитых пленных был Пьер. После освобождения Пьер находится в Орле, он болен, сказываются физические лишения, испытанные им, но душевно он чувствует никогда прежде не испытанную им свободу. Он узнает о смерти своей жены, о том, что князь Андрей еще месяц после ранения был жив. Приехав в Москву, Пьер едет к княжне Марье, где встречает Наташу. После смерти князя Андрея Наташа замкнулась в своем горе, из этого состояния ее выводит известие о гибели Пети. Она 3 недели не отходит от матери, и только она может облегчить горе графини. Когда княжна Марья уезжает в Москву, Наташа по настоянию отца едет с нею. Пьер обсуждает с княжной Марьей возможность счастья с Наташей, в Наташе тоже просыпается любовь к Пьеру. Прошло 7 лет. Наташа в 1813 году выходит за Пьера. Старый граф Ростов умирает. Николай выходит в отставку, принимает наследство, долгов оказывается вдвое больше, чем имение. Он вместе с матерью и Соней поселяется в Москве, в скромной квартире. Встретив княжну Марью, он пытается быть с ней сдержанным и сухим, ему неприятна мысль о женитьбе на богатой невесте, но между ними происходит объяснение. И осенью 1814 год Ростов женится на княжне Болконской. Они переезжают в Лысые горы, Николай умело ведет хозяйство и вскоре расплачивается с долгами. Соня живет в его доме, она, как кошка, прижилась не к людям, а к дому. В декабре 1820 год Наташа с детьми гостит у брата. Ждут приезда Пьера из Петербурга. Приезжает Пьер, привозит всем подарки. В кабинете между Пьером, Денисовым, он тоже гостит у Ростовых, и Николаем происходит разговор. Пьер, член тайного общества, он говорит о дурном правительстве и необходимости перемен. Николай не соглашается с Пьером и говорит, что не может принять тайного общества. Во время разговора присутствует Николенька Болконский, сын князя Андрея. Ночью ему снится, что он вместе с дядей Пьером, в касках, как в книге Плутарха, идут впереди огромного войска. Николенька просыпается с мыслями об отце и о грядущей славе.